Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ». Слушайте в эфире радио «Спутник» в Крыму каждую пятницу в 14.30 и в субботу в 13.30.
Радио «Спутник» в Крыму, программа «Радио ЕГЭ» и ведущий Леонид Рудяков. Еще раз здравствуйте. Продолжаем разбирать самые сложные вопросы, с которыми могут столкнуться выпускники при подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку. И сегодня у нас в студии присутствует ведущий эксперт предметной комиссии по русскому языку, член авторского коллектива учебников по русскому языку с 5 по 11 класс под руководством Александра Николаевича Рудякова и заведующий отделом русской филологии Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александра Бурдина. Александра Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Правильный русский.
Меньше месяца остается у нас уже до экзамена. Что нужно делать? Психологически готовиться или утроить усилия по подготовке к экзамену?
Я думаю, и тот вариант необходим. Утроить усилия, я бы даже сказала, упетерить. Как вы думаете, есть такое слово в русском языке?
На экзамене не встретится, но надеюсь, здесь можно, да.
Да, и, конечно же, психологически настроиться на то, что пройден достаточно большой, серьезный путь. На этом пути действительно велась интенсивная всесторонняя подготовка, а значит, знания есть, умения есть, поэтому бояться в данном случае экзамена не стоит.
Ну, а тем, кто не готовился, может быть, самое время попробовать хоть что-то повторить?
Ну, говорят же, что в самые напряженные моменты, да, то есть в экстремальной ситуации память работает в несколько раз лучше. Поэтому те, кто еще не готовился, есть шанс за эти последние 3 недели действительно самое важное, может быть, схватить, повторить и запомнить.
Сегодня у нас 18-е задание. Читаю название. Знаки препинания в предложении со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Ну, как-то такое большое, такое громоздкое название. А что имеется в виду-то?
Действительно, название пугающее звучит. Но на самом деле все очень просто, расшифровывается все просто. Мы будем говорить сегодня об обращениях и о вводных словах. Поэтому формат задания такой же, как, в общем-то, и в большинстве заданий по пунктуации. Если вам предлагается отрывок, фрагмент стихотворения, вот послушайте, это фрагмент из стихотворения Давида Самойлова, тогда, быть может, нас спасут ирония и жалость к людям, которым мы простим их суд, а сами судьями не будем. Но ты, наверное, не продашь и не отвергнешь, друг весенний, трудолюбивый опыт наш в полу повальных отречений. Если вы в этом стихотворении смогли сейчас услышать интонацию звательную, то есть обращение, и смогли услышать интонацию вводности, то тогда вы, в общем-то, с этим заданием справитесь. А формат задания тот же самый. На месте, где нужно поставить знаки препинания, стоят цифры. И, соответственно, вы выбираете те цифры, которые обращение выделяют, то есть те запятые, которые обращение выделяют, или выделяют, конечно же, вводные слова или вводные конструкции. Потому что кроме вводных слов может быть, конечно, и словосочетание.
То есть на 18-м задании сидят экзаменуемые и читают вслух текст. Так же?
Хотела бы...
Нельзя же, получается, так сделать?
Нельзя читать, нет.
А про себя может обманчиво быть.
Ну, может быть, ощущение. Шепотом таким очень-очень тихим шепотом прочитать, конечно же, можно. И хочу сказать, что может, конечно же, попасться именно фрагмент стихотворения. Угу. И в этом фрагменте стихотворения традиционный, да, вопрос, а сколько же ответов может быть? Ответов может быть разное количество. То есть, если вы видите, например, 5, 6, 7, скажу более... Во фрагменте стихотворения иногда даже 8 цифр выставлено. И, кстати говоря, все 8 цифр могут быть правильными ответами. Вот сравните, пожалуйста, прозаическое отрывочек. Писательство, вероятно, возникает в человеке как душевное состояние гораздо раньше, чем он начинает, например, исписывать стопы бумаг. Тут 4 всего лишь цифры, и все 4 цифры, они выделяют вводные слова. Угу. А в стихотворении Сергея Есенина, я думаю, многие помнят это стихотворение, знают и любят. «Дай, Джим, на счастье лапу мне, такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне, пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми со мной хоть самое простое, ведь ты не знаешь, что такое жизнь, не знаешь ты, что жить на свете стоит». Поставлено 10 цифр самых различных. Например, после слова «пожалуйста», после слова «ведь», перед словом «ты». Но на самом деле здесь, в общем-то, небольшое количество ответов. Выделяется обращение «Джим». Это первое, второе, например. Потом четвертое, пятое, потому что еще раз звучит это обращение. И слово «пожалуйста», и слово «голубчик» тоже выделяется. То есть, по сути дела, из 10 всего лишь только 4 правильных ответа. Все остальное – это обман или ловушка. Поэтому...
Может быть и текст, может быть не стихотворение, может быть любой другой текст.
Может быть прозаический текст, может быть стихотворный текст. Но мы еще вернемся, кстати, к стихотворным текстам. Я скажу об этом в конце. Так вот, слова, которые грамматически не связаны с членами предложения, это нужно знать и помнить, это обращение и вводные слова. Что важно? Почему часто делают ошибки? Важно понимать, что обращение – это сочетание слов, которые называют адресата речи, то есть кому-то обращаются. Вводные слова – это те слова, при помощи которых говорящий или пишущий выражает свое отношение, то, о чем он сообщает. И поэтому самый простой способ, который доступен абсолютно всем, и в школе, я думаю, многие этим пользуются, это изъять обращение или вводную конструкцию из предложения. И если изъять, кстати, ничего не поменяется, то есть смысл предложения останется прежним. И нужно помнить, конечно же, что обращение, хотя и стоит в именительном падеже, никогда не является подлежащим. А вводные слова никогда не являются какими-либо членами предложениями. Поэтому, соответственно, получается, что к этим словам от остальных членов предложения никак нельзя задать вопрос. То есть это второй способ проверки. Давайте, наверное, поговорим сначала об обращении, да, а потом поговорим уже конкретно о вводных словах. Где обычно ребята ошибаются и почему не всегда выделяют обращение? Потому что обращение может, в общем-то, называть как одушевленный, так и неодушевленный предмет. И когда в предложении есть такие слова, как «бабушка, я тебя люблю» или «как вы, господа, это допустили» или «думай быстрее и четче, мастер пера», то все становится понятным, кому обращаются, это конкретные какие-то люди. И, естественно, эти обращения на письме выделяются запятыми. А вот когда обращаются к неодушевленным предметам, например, в стихотворении Пушкина «подруга, думай праздной, чернильница моя». «Мой век разнообразный тобой украсил я». Или из стихотворения Никитина. «Здравствуй, солнце да утро веселое. Степь широкая, степь безлюдная. Отчего ты так смотришь пасмурно?» Вот в этом случае почему-то считается, что никому не обращаются. На самом деле, да, обращаются, но только к неодушевленным предметам. И на примере всех предложений, которые сейчас прозвучали, вы, в общем-то, можете сделать очень простой вывод, где находится обычно обращение.
В конце?
Не всегда.
Чем чернильница моя? Ну, то есть, оно же было в конце предложения, по
крайней мере. Нет, оно как раз-таки было в начале. «Подруга думы праздной, чернильница моя». Да. «Мой век разнообразный, тобой украсил я». Обращение может находиться в любой части предложения. И в этом тоже кроется некий такой подвох и некий такой подводный камень. Потому что так как оно может не привязано ни к какому из членов предложения, находится в любой части, значит, и знаки препинания нужно ставить только в том случае, когда мы видим это обращение, то есть отделять его от остального предложения. И еще один самый такой распространенный, наверное, момент, который совершают обычно пишущие в виде ошибки. Очень часто рядом с обращением появляются личные местоимения «ты» или «вы». Так вот, нужно строго, четко, жестко, я бы так даже сказала, запомнить, что «ты» и «вы», если есть эти личные местоимения в предложении, они никогда не будут обращением.
Вообще?
Вообще никогда. Но не, в русском языке, наверное, все-таки работает этот принцип, да, не говори никогда-никогда, потому что если вы все-таки розенталя откроете, мы сейчас, наверное, в такие серьезные, в общем-то, орфографические, пунктуационные дебри сейчас заберемся.
Теоретически, да.
Да, теоретически возможно, если вдруг у нас распространенное обращение из нескольких слов состоящее, и вот в середине, внутри него находится «ты» или «вы», то тогда оно будет частью вот этого обращения.
Но на экзамене такого
на
нет.
На экзамене, да, давайте для себя это чувствовать. четко скажем, запомним, что на самом деле, если вы видите слова «ты» и «вы», особенно если они окружены какими-то цифрами, то есть возле них стоят цифры, они не будут в данном случае обращением. То есть это нужно помнить. И еще нужно помнить, в общем-то, что иногда, особенно в стихотворных строчках, обращение отделяется восклицательным знаком. То есть вы видите, например, что стоит какое-то слово или даже словосочетание, как, например, «молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты Наполи» из стихотворения Светлова. И вот слово «что» пишется с большой буквы. То есть тогда нужно понимать, что да, перед нами обращение, но только оно с особой интонацией произносится, и, соответственно, ну, от этого оно выделяется восклицательным знаком, но от этого оно, кстати, не перестает быть обращением.
То есть все-таки отходим как-то, может быть, от какой-то степени простого, примитивного понимания того, что обращение – это вот только к имени, да, например. Вспоминаем про предмет.
Или только запятая, да?
Только запятая, да. Вспоминаем про то, что к предмету можно обращаться неодушевленному, да, чернилица, и запоминаем, что вот даже «что», да, с большой буквы, тоже может быть обращением. Тоже, на самом деле, очень интуитивно непонятная вещь.
Да,
по крайней
то
мере,
есть,
на первый взгляд.
Когда «мама, папа, я тебя люблю», тут понятно, да, что это обращение. А когда это обращение распространенное, не одно, а несколько слов, и когда оно действительно представляет из себя такую сложную достаточно конструкцию, то тогда нужно быть действительно внимательным, то есть понимать, кому обращаются. И вот еще раз скажу, вот этот способ, когда его можно убрать из предложения, работает замечательно.
Он всегда работает?
Он работает всегда, да, в этом случае работает всегда. Поэтому как могут выглядеть обращения? Вот несколько моментов я бы хотела отметить. Во-первых, обращений может быть несколько в тексте. Например, «здравствуй, ветер, грозный ветер, попутный ветер всемирной истории». В данном случае у нас три обращения, и они повторяющиеся, между ними запятая, и, естественно, само обращение нужно отделить от всего предложения. Или, например, предложение может быть, вернее, обращение может быть разорвано и находиться в разных местах. «Я потому, Фома, не лучше ли, брат, расстаться?» Вот «Фома, брат» в данном случае – это одно обращение, но оно разорвано, между ними есть несколько слов предложений, но, однако же, эти слова не перестают быть обращением, и мы обязательно выделяем в данном случае эти слова.
То есть не так все просто, поэтому, наверное, если бы все было просто, то это не было бы заданием на ЕГЭ.
Да, и, наверное, последнее, что я хотела бы сказать об обращении. Есть такие выражения, на которые всегда обращают внимание, и они, конечно же, представляются или кажутся обращениями. Такие выражения, как «Господи, помилуй», «Боже, упаси», «Упаси, Господи», «Господи, прости», «Слава тебе, Господи». Мы знаем, что достаточно часто их употребляют, и, может быть, в тексте они тоже встретятся. Так вот, нужно запомнить, что именно эти выражения, как раз-таки междометные выражения, они обращением не являются. То есть их выделять в тексте как обращение на самом деле не стоит.
Вводные слова, получается, остались у нас? Или с обращением что-то есть?
Вот с обращением это самый важный момент, на который следует обратить внимание. То есть, что является обращением, кому обращаются и что не является обращением. Конечно же, с вводными словами намного сложнее. Почему? Потому что нужно понимать, что вводных слов достаточно большое количество. Я не скажу сколько, там 500, 200, 300 и так далее. Но так как у вводных слов существуют различные группы по значению, то, конечно же, нужно в первую очередь помнить, что эти группы есть. И соотносить само значение, семантику, значение этого слова с определенными группами. Потому что вводные слова могут, например, передавать чувства. Это такие слова, как к счастью, к несчастью, к радости, к огорчению, к досаде, к сожалению, к удивлению. Могут выражать уверенность. Кстати, эту группу слов я хочу особо выделить. Почему? Потому что очень часто, в первую очередь, пишущие сочинения ими пользуются. Конечно, несомненно, безусловно, разумеется, бесспорно, действительно. Или группа слов, которая выражает неуверенность. Наверное, возможно, вероятно, пожалуй, может быть. Вот слово «может быть» – это скорее самое распространенное и любимое пишущими слово. Кроме того, пишущие обычно используют слова, вводные для связи. Это знаменитые слова «итак», «следовательно», «напротив», «наконец», «впрочем», «например», «стало быть», «кроме того» и так далее. Хочу сразу сказать, что эти слова как могут встретиться в 18-м задании, так, в общем-то, и сами экзаменующиеся часто их используют. Есть группа слов, которую мы называем способом оформления мыслей, словом, одним словом, другими словами, иначе говоря, Еще раз хочу сказать, водные слова тоже выделяются, в обязательном порядке выделяются знаками препинания, то есть обязательно запятыми выделяются, где бы они ни находились, в какой части предложения. Хотя здесь тоже есть некоторые нюансы, на которые сейчас обращу внимание. Есть группа водных слов, которая указывает на источник сообщения. Говорят, сообщают, по моему мнению, по мнению Ивана Ивановича и так далее. Слова, которые используются со значением призыва, видишь ли, понимаешь ли, знаешь ли, тоже часто можно такую конструкцию встретить. Степень обычности, бывало, случается по обыкновению, и слова, которые привлекают внимание. То есть, пожалуйста, послушайте, будьте добры, поверьте, знаете ли. Кстати, часто пишущие используют слова для привлечения внимания именно в выводе, то есть в самом конце. И, соответственно, нужно помнить, что эти слова все-таки являются вводными, не забыть их выделить. А теперь о ловушках.
Много вообще ошибок делают вот с водными словами?
Да, с водными словами.
Большая проблема.
Да, вот с водными словами нужно сказать, это та группа слов, которая и дает достаточно большое количество ошибок. Поэтому теперь, наверное, о ловушках.
Действительно, ловушки самое интересное всегда.
Потому что есть группа слов, которую можно отнести к водным словам, но это же слово иногда в контексте, то есть в предложении, не будет водным словом. Пишущему нужно по значению, и мы вспоминаем наш старый добрый способ, да, с помощью изъятия этого слова из предложения решить, все-таки перед нами водное слово или не водное слово. Однако начнем со слова «однако». Вот когда я произнесла...
Вот «однако» действительно очень такое каверзное. Оно иногда выделяется, иногда нет, насколько я знаю. Когда оно бывает... Вот, да, вот здесь вот про эту ловушку давайте поподробнее.
Да. «Однако» начнем об «однако».
Да.
Так вот, когда я произнесла это слово в начале предложения или в начале части сложного предложения, если в начале предложения простого, то тогда это слово не будет вводным словом. Если оно попадает между... двумя простыми предложениями, то есть начинает новое простое предложение, оно превращается в союз, которым можно заменить противительным союзом «но». Так вот в этом случае, в начале предложения, однако, никогда не будет вводным словом. Угу. Стоит ему попасть в серединку предложения или в конец, оно превращается в вводное слово. То есть, однако, хитрая политика отца ничуть не обидела его.
Но хитрая политика отца? Так
да.
Получается.
Получается, да, можно заменить «но». «Смотри, однако, Вера, будь осторожна». Попробуйте заменить. «Смотри, но, Вера, будь осторожна». Правда же, ничего не получается в этом случае. Кстати, это еще один способ, который с вводными словами иногда оправдан. То есть не только изъятие из предложения, но вводные слова всегда хорошо заменяются другими синонимичными выражениями. И если можно подобрать этот синоним или несколько даже слов, то тогда точно перед нами вводное слово. Наконец... тоже слово «ловушка», тоже слово «хитрое». Если слово, наконец, указывает на связь мыслей и как бы завершает собой некоторое перечисление, то тогда это будет вводное слово. Он был выходцем из простого народа, сперва самоучка, затем признанный художник, как видите, идет перечисление, и, наконец, академик. Так угу. Вот в этом случае «наконец» будет вводным словом. Если же у слова «наконец» есть значение «под конец», «напоследок», «после всего», «как результат», то тогда это слово вводным не будет. Поэтому вот сравните. «Давал 3 балла ежегодно и промотался наконец». Знаменитое пушкинское слово. «Промотался наконец», то есть в результате, «после всего», «напоследок». И, кстати, в этом случае к слову «наконец» можно задать вопрос, да, «промотался как?» Каким образом? Угу. «Наконец».
И убрать из предложения не получается.
И из предложения, если вы убираете, то смысла, конечно же, тогда это предложение не имеет.
Совершенно. Мне кажется, «наконец» мы... поторопились.
Проще.
Нет, поторопились. Здесь есть еще большая проблема, что напишут раздельно.
Это уже орфографическая проблема. Тут нужно, кстати, тоже подумать, но я думаю, сейчас в рамках вот этой программы мы не сможем уделить внимание этому слову. Хотя, да, нужно, кстати, смотреть на контекст. Действительно, слово можно написать раздельно в определенном контексте, в определенном предложении, или можно или написать слитно. В этом случае Леонид точно слитно, перед нами наречие. И не вводное слово. Следующее слово, ловушка, слово «значит». Опять же, тоже достаточно распространенное слово и часто используемое. Если слово «значит», можно заменить словами «следовать», стало быть, перед нами вводное слово. Родятся люди, женятся, умирают. Значит, так нужно. Значит, хорошо. То есть, следовательно, так нужно. Следовательно, хорошо. Перед нами вводное слово, и можно по способу старому нашему доброму, проверенному, убрать из предложения «родятся люди», «женятся», «умирают», «так нужно», «хорошо». То есть все нормально. И смысл предложения, вы видите, совершенно не меняется. А вот если оно близко по смыслу к слову означает или слово «это», то тогда перед нами не вводное слово. «Человек» значит неизмеримо больше, чем принято о нем думать. Слова Максима Горького. Конечно же, заменить здесь нельзя ничем, да, то есть нельзя никаким другим, но можно сказать, человек – это неизмеримо больше. И, соответственно, перед нами не вводное слово, а значит, выделять его с двух сторон запятыми мы, конечно же, не будем. Есть еще слово «действительно», которое тоже любят многие пишущие. Так вот, если оно стоит в начале предложения и действительно выражает некую уверенность, его можно заменить словами «в самом деле», «правда», то тогда перед нами вводное слово. Действительно, его стихотворение талантливо.
В самом деле?
В самом деле. Или правда, его стихотворение талантливо. А вот если оно попадает в конец предложения или в серединку предложения, то в этом случае оно перестает быть вводным словом и становится наречием. Его стихотворение действительно талантливо. То есть талантливо как? Действительно. И Вот в этом случае, к сожалению, если вы попытаетесь только убрать из предложения...
Да, не сработает это.
Не сработает, да. Его стихотворение талантливо, и вроде бы как не изменился смысл предложения. Хотя именно это слово действительно вносит определенный оттенок смысла. То есть как бы утверждает, что действительно... утверждает, что это удивительное стихотворение. И еще об одной ловушке хочу сказать уж напоследок, да, что такое выражение, как «главным образом», тоже может быть вводным словом и не вводным словом. Вот если служит это выражение для выделения какого-то факта или для его оценки, и его, конечно же, нельзя убрать из предложения, то перед нами вводное слово. «Шла широкая аллея, и по ней-то главным образом гуляла публика». А вот если имеет значение в первую очередь или больше всего, то тогда перед нами наречное выражение. Он добился успеха главным образом благодаря своему трудолюбию. То есть добился успеха как, каким образом, главным образом. И хотела бы порекомендовать еще, наверное, такой топ хотя бы из 10 слов, которые не являются точно никогда вводными словами. То есть мы говорим, что есть группа слов, которые являются вводными словами однозначно, есть те, которые могут быть в контексте вводными и неводными, а вот есть те, которые никогда не будут или никогда не станут вводными словами.
Запоминаем.
Это такие слова, как «вдруг», «ведь». Очень любят часто выделять слово «ведь». А любая ошибка, любой знак препинания лишний, это грубая пунктуационная ошибка. Это касается и сочинения. Это, конечно, касается и текстов, которые нам предложат. В конечном счете, «вот», «вряд ли», «исключительно», «именно», «как будто», «как бы», «поэтому». Просто почему-то те, кто пишут или те, кто обычно сталкиваются с этим заданием, решают, что эти слова являются вводными. Но на самом деле они, конечно же, никогда не являются вводными.
Однако, наконец, действительно, время ограничено, Александра Сергеевна, к сожалению. Есть ли у нас что-то еще вот животрепещущее, прямо вот очень важное в этом задании? Что еще стоит упомянуть?
Стоит упомянуть, что вводные слова тоже могут стоять рядышком, то есть их может быть несколько в предложении. «Чего доброго, пожалуй, и женится» из умиления души. Рядом стоят два вводных слова, а, соответственно, значит, их нужно обязательно выделить запятыми. А еще я хочу сказать о такой ситуации, когда вводное слово прилепляется к союзу, например, «и» или «но». И вот тут нужно применить то правило, о котором мы говорили. Если вы сможете убрать это слово без ущерба для смысла, значит, тогда перед вами вводное слово. Если не получается, лучше в этом случае не рисковать и оставить эту конструкцию единой. То есть и может быть, и вероятнее всего, и так далее. И напоследок хочу вот что сказать. Смотрите внимательно на текст, который будет вам предложен, потому что чаще всего в тексте на 18-го задания обязательно встречаются и обращения, и вводные слова. То есть подбираются так задания, чтобы там можно было проверить знания и одного правила, и другого. Поэтому внимание, еще раз внимание.
И по закону подлости попадется самый сложный текст, где будет, сколько вы сказали, 15 вводных слов и обращений, да? 10, 20?
10, вот нет, мы насчитали
очень
10.
Много будет. Александра Сергеевна, благодарю вас за то, что сегодня пришли к нам в студию. Эксперт предметной комиссии по русскому языку Александра Бурдина была сегодня у нас в гостях. Еще раз большое спасибо и до свидания.
Всего доброго, удачи на экзамене.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.